Исторический календарь.
14 июля 1743 года в Казанской губернии родился Гавриил Романович Державин, поэт и государственный деятель эпохи Просвещения. Он появился на свет в небогатой семье и рано лишился отца, однако получил хорошее образование, учился в Казанской гимназии, а в 19 лет уже служил в лейб-гвардии Преображенском полку, принимал участие в подавлении восстания Емельяна Пугачева. Пушкин при работе над «Капитанской дочкой» опирался в том числе на воспоминания Державина. А поэтическая слава пришла к нему после публикации им оды Фелица, посвященной Екатерине II. Императрица подарила Державину золотую табакерку, украшенную драгоценными камнями. А позднее сделала Державина своим кабинет-секретарем. Кроме этого, поэт служил Аланецким и Тамбовским губернатором, министром юстиции при Александре I. И был уволен с пометкой «Чересчур ревностно служит». Державин был известен как честный и трудолюбивый администратор с непростым и бескомпромиссным характером. Вершиной творчества Державина стали оды «Бог», «Властителям и судьям», «На смерть князя Мещерского», «Гром победы раздавайся», «Вельможа», «Водопад». Причем впервые, как поэт, Державин заявил о себе поздно. Первая его публикация появилась, когда ему было 30 лет. На то были причины. Бедный и незнатный Державин, не имея покровителей, начал военную службу с самых низов простым солдатом, хотя и в престижном Преображенском полку. «Я телом в прахе сливаю, умом громам повелеваю, я царь, я раб, я червь, я бог». Во время коронации Екатерины II в Москве простой солдат Державин обязан был разносить офицерам своего Преображенского полка приказы. Раз он пошел с приказом к прапорщику князю Федору Алексеевичу Козловскому, известному несколькими литературными трудами, умом, которым восхищался сам Вольтер и позднее павший геройской смертью в Чесменском сражении. Козловский жил в доме своего друга, тоже поэта, Василия Ивановича Майкова, автора бурлескной поэмы «Елисей» или «Раздраженный Вак», весьма популярный в свое время. Державин явился в дом с посланием, когда Козловский читал Майкову вслух трагедию Вольтера «Меропа». Отдав пакет, Державин услышал знакомые стихи и приостановился в дверях. Увидев это, Козловский повернулся к нему и ласково сказал: «Поди, братец, служивый с Богом, что тебе здесь попусту зевать? Ведь ты ничего не смыслишь». И бедный поэт должен был смиренно удалиться. Сегодня во Франции национальный праздник – День взятия Бастилии. Хотя, вопреки всем легендам, на самом деле никакого штурма не было. 14 июля 1789 года вооруженная толпа подступила к Бастилии. Делегация горожан предложила коменданту крепости маркизу де Лоне добровольно сдаться. Тот поначалу ответил отказом. Как гласит, опять же, легенда, завязалась перестрелка, хотя есть и другие свидетельства. Прозвучало лишь несколько выстрелов в воздух. В Бастилии служили 92 ветерана-инвалида и 32 швейцарских гвардейца. Они уговорили коменданта сдаться. Был поднят белый флаг, и спустя несколько минут по опущенному подъемному мосту толпа вошла в крепость. Но не обошлось без эксцессов и зверств, столь любимых безумной толпой. Несколько офицеров и солдат были повешены, в том числе комендант Бастилии маркиз де Лане. Кстати, еще до революции королевские власти планировали снос Бастилии. Уж слишком за 4 столетия обветшало. Хотели разбить на этом месте площадь Людовика XVI. Но не судьба. Бастилию разрушали почти 2 года. На ее месте появилась табличка «Здесь танцуют, и все будет хорошо». Позднее свыше 850 человек были официально удостоены звания участника штурма Бастилии и всю жизнь получали почетные пенсии. С 1880 года день взятия Бастилии стал национальным праздником Франции. И еще об узниках Бастилии, жертвах монархического режима. крепости на момент ее взятия находилось всего-то 7 заключенных. 4 фальшивомонетчиков, 2 психически больных. Еще один пленник, граф Девит, угодил в Бастилию за вражду с королевской фавориткой. Революционными парижанами мог быть освобожден и 8-й узник, но его за день до штурма увезли из Бастилии в психбольницу Шарантон. Имя этого человека всем хорошо известно. Это маркиз де Сад. И если бы штурм крепости произошел на сутки раньше, то этот старый греховодник тоже был бы освобожден героическими парижанами как жертва королевского произвола. 14 июля 1867 года шведский химик и предприниматель Альфред Нобель впервые продемонстрировал динамит. Он шел к своему изобретению долго и с большими потерями. В 1864 году во время опыта произошел взрыв в Стокгольмской лаборатории Нобеля. Погибли 6 человек, включая младшего брата. А его отца от горя хватил удар. А ведь когда-то Эммануэль, русско-шведский предприниматель, изобрел в Петербурге станок для производства фанеры. Так что его вполне можно назвать отцом современной фанеры. Вскоре динамит был запатентован американцами и британцами. И Нобель стал сказочно богат. Репортеры его окрестили миллионером на крови. И вот тут-то самое интересное. По своим взглядам, Нобель всегда был пацифистом. Он верил в то, что изобретенный им динамит принесет мир всем народам планеты. Нобель говорил, кто же будет воевать, если одним снарядом можно уложить целый взвод? Как возможен такой трагический дуализм? Очень просто. Например, почти все отставные генералы НАТО сплошь борцы за мир, пацифисты. Но, подчеркну, отставные. Нобель завещал поместить свой капитал в банк, а проценты от вложений ежегодно распределять в виде премии тем, кто в течение предыдущего года принес, заметьте, наибольшую пользу человечеству. Поначалу было 5 премий – физика, химия, медицина, литература, 5-я – тому, кто внес наиболее существенный вклад в сплочение наций и содействовал установлению мира. В общем, премии мира. Ее, например, в 2012 году присудили Евросоюзу, а за год до этого страны ЕС мирно бомбили Ливию. Нобелевскую премию мира получил еще один известный голубь мира – Барак Обама. А вот Махатма Ганди, известный борец за мир и сторонник принципов ненасилия, Нобелевской премии так и не получил, хотя 12 раз был номинирован. Зато ее получил финский дипломат Мартти Ахтисаари, автор плана по отделению Косово от Сербии. Кстати, Обама и Ахтисаари вполне могли оказаться в одной компании с такими миротворцами, как Адольф Гитлер и Бенито Муссолини. Кандидатура Гитлера была выдвинута на премию мира в 1939 году за Мюнхенский сговор, а Муссолини в 1935. Поэтому правы те, кто сегодня говорит, что с Нобелевской премией что-то не так. Но оказывается, что с ней что-то не так было с самого начала. А что ж тут удивительного, если Нобелевские премии, в том числе и мира, начались с динамита? 14 июля 1956 года в СССР были введены пенсии и принят закон о государственных пенсиях. Размер пенсии зависел от заработной платы. Обычно пенсионеры получали от 50 до 120 рублей. Пенсии впервые стали получать и жители села, аж по 12 рублей каждому, причем вне зависимости от трудового стажа и достижений. На эти деньги можно было купить немногим более 4 килограммов докторской колбасы. Зато еще в 1923 году были утверждены персональные пенсии, которые постоянно повышались. Было несколько категорий персональных пенсионеров. Например, в 1977 году пенсионер союзного значения получал 250 рублей, а персональная пенсия секретаря ЦК КПСС составляла 300 рублей. Кандидатов в члены Политбюро – 400 рублей и так далее. Причем за ними оставалось право на госдачу и транспорт с персональным водителем. А пенсионный возраст был установлен еще законом от 1930 года – 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Хотя, по статистике, в 30-е годы средний возраст мужского населения Советского Союза составлял 41 год, а женского – 46 лет. Ну что ж, главное всегда помнить – выход на пенсию – это не конец пути, а новый поворот. А один из оптимистов по поводу наших последних пенсионных реформ с задором воскликнул: «Вчера мне оставалось до пенсии 10 лет, а сегодня уже 15. А вы говорите, нельзя вернуть молодость».